«Вижу», — невозмутимо ответил мой серебряный спаситель. «Вы по-прежнему очень неосторожны».
«Да», — согласился я, и, повинуясь внезапному импульсу, предложил. «Надо бы успеть отблагодарить вас за спасение, пока я еще цел. Вы, случайно, не собираетесь обедать? Я бы с удовольствием вас угостил». Серебряный некоторое время раздумывал.
«Обед — это слишком долго», —
сказал он.
«Через полчаса приедет очередная партия автобусов с туристами. Не могу позволить себе их пропустить. Я бы чаю с ромом выпил, если вы не возражаете».
«Чаю с ромом я бы и сам выпил. А где?»
«Здесь рядом есть отличное место»,
— заверил меня Серебряный.
«Пошли».
И зашагал через площадь на своих ходулях, провожаемый визгом детворы и изумленными взглядами взрослых. Выглядело это как неторопливое, почти торжественное шествие, а на деле я едва поспевал следом. Мы зашли в тот самый переулок, с которого я начал свои поиски. Я опознал его по вывеске «Шара» на углу.
«В этом баре», — сказал Серебряный, — «посменно работают два баристы. Если увидите за стойкой тощего блондина, бегите от него на край земли, он варит натуральные помои. А если там дежурит брюнет, оставайтесь. У него отличный эспрессо. Один из лучших, что мне доводилось пробовать. Причем машина одна и та же. Мистика какая-то. Такое впечатление, что каждый ходит на работу со своими зернами».
«А сегодня там кто?» – спросил я.
«Это вам предстоит выяснить самостоятельно. Сейчас мы идем в другое место. Прекрасное маленькое кафе здесь рядом. Я уже много лет дружу с хозяйкой. Там все очень вкусно. И вдвое дешевле, чем на площади».
«Очень хорошо», — отозвался я, ныряя вслед за ним в подворотню. Вид которой не сулил ни плотских, ни даже визуальных радостей. Сложенные у стены доски и кирпичи выглядели так, словно капитальный ремонт дома был прерван из-за Первой мировой войны и с тех пор не возобновлялся. Мы пересекли большой унылый двор, украшенный чахлыми деревьями и живописными кучками строительного мусора. Наградой нам стала еще одна подворотня, вернее, очень узкий темный проход между домами. Мне бы в голову не пришло, что он сквозной, но мой серебряный приятель прибавил шагу, и я припустил за ним, удивляясь столь причудливому расположению кафе. «Без проводника хрен отыщешь, как интересно они вербуют новых клиентов. Ну, поглядим». Проход, как выяснилось, изгибался причудливым зигзагом. Только за вторым поворотом я, наконец, увидел обетованный свет в конце туннеля. Одновременно ноздри мои затрепетали, учуяв ароматы кофе, ванили и перца. Миг спустя к этому букету прибавились запахи мокрой зелени, свежей выпечки и горячего масла. Мы вышли в крошечный сад, со всех сторон окруженный глухими стенами старых домов. Здесь буйно отцветали форзиции, пенились кусты луизиании, алела японская айва, а из свежей, словно бы всего пару часов назад выросшей травы, тянулись к солнцу белые, желтые и лиловые тюльпаны. Посреди этого великолепия стояла женщина в черно-белом платье, сшитом по моде 50-х, затянутая талия, пышная юбка, глубокое декольте, шелковая шаль на голых плечах. Только вместо микроскопической вечерней сумочки в руках у нее был садовый шланг. Мощная струя воды с ревом низвергалась на траву. Кусты явственно стонали от наслаждения.
«А в лавке кто остался?»
— спросил мой спутник. Чувствовалось, что он сейчас широко улыбается под своей серебряной маской. Женщина положила шланг на землю, придавила ногой в лакированной туфельке и только после этого обернулась к нам. Ей было лет 60, никак не меньше, но ее лицо вовсе не хранило следы былой красоты, как принято говорить в таких случаях. Красота по-прежнему оставалась актуальной и злободневной. Не знаю уж, как ей это удалось.
«Ага, клиента привел», — обрадовалась она. «Молодец. Идите, я сейчас».
Серебряный кивнул и бодро зашагал на своих ходулях по узкой дорожке, в конце которой нас ожидала настежь распахнутая дверь, а над дверью потемневшая от времени вывеска «У Гражины». Я не удивился, только подумал, что теоретически надо бы сейчас удивиться. И обрадоваться, конечно. Но радости тоже не испытал. Принял это чудесное совпадение как должное, будто иначе и быть не могло. Отметил с некоторой досадой: «Да, уж долго бы я искал это чертово кафе». Далее-то, пожалуй, мог бы вокруг главного рынка круги нарезать, практически без шансов на успех. И все-таки я бы предпочел найти это место сам. Ну или ладно, пусть с чужой помощью, но не сразу, а, скажем, на третий день поисков. Тогда я решил бы, что милосердные офисные крысы из небесной канцелярии получили мое прошение и, рассмотрев его со всех сторон, постановили удовлетворить просьбу. Был бы счастлив и горд. Полагал бы себя главным героем этой истории, настоящим молодцом, великим охотником. Боролся, искал, не сдавался и ура, нашел. А сейчас я чувствовал себя не действующим лицом, а элементом какой-то сложной мозаики, насильственно водворенным на положенное место чьей-то нетерпеливой, могущественной и равнодушной рукой. Оставленным без малейшего шанса увидеть со стороны сложившийся рисунок, узнать, какого я был цвета и формы, что изображал, колесо часового механизма, лепесток цветка, язычок пламени или брошенное в него полено, какую прореху закрыл, и что было бы, если, черт побери, ладно, проехали. В небольшом, всего на дюжину столика в зале кафе было почти пусто. Только возле окна сидел, уткнувшись в толстую книгу, человек в джинсовой куртке и жокейской кепке с наушниками, надвинутый практически на нос. На появление серебряного чудища он не отреагировал. То ли вовсе не заметил, то ли был здесь завсегдатаем и давно привык к виду моего спутника, который поспешно слез с ходулей, прислонил их к стене, подобрал свой серебряный балахон, вскарабкался на высокий табурет у стойки и снял, наконец, свою устрашающую маску. Под маской скрывалась ее полная противоположность. Конопатое, курносое, очень подвижное лицо, оснащенное обаятельной детской улыбкой и усталыми глазами взрослого человека, свинцово-синими, как море в пасмурный день.
«Ну как?» – заговорщически спросил он. «Правда отличное место?»
«О да», – согласился я, одобрительно оглядывая стены, увешанные театральными афишами начала века. «Только найти его непросто». Хозяйка тем временем вошла в кафе, услышала, что я говорю по-английски, и обратилась к моему серебряному приятелю. «Откуда приехал твой гость? Спроси, чего он хочет». «Из Вильны», – сказал я, не дожидаясь перевода. Она удивленно покачала головой, улыбнулась и неуверенно, но очень правильно выговаривая слова, сказала по-русски: «Похоже, мы сможем найти общий язык». «Еще бы», — подтвердил я, до нельзя обрадованный такой удачей.
«Я родилась в Вильно», — сказала хозяйка, — «и ты, получается, мой земляк. Очень хорошо. Меня зовут Гражина, на вывеске «Святая правда» написано, а как зовут тебя, лучше не говори. Я не люблю помнить чужие имена».
«Ладно, не скажу». Ее подход к знакомству меня удивил, но я старался не подавать виду. Я уважаю уставы чужих монастырей, по крайней мере в тех случаях, когда мне нравятся их стены.
«Сделай мне чаю с ромом, и я побегу», — попросил хозяйку мой проводник. «На площади сейчас самое веселье начнется».
«Вот и я удивилась, когда тебя в такое время увидела», — согласилась пани Гражина. Она переместилась за стойку и принялась возиться с посудой.
«Устал. Не выспался сегодня. Решил, надо немного выпить. Заодно привел тебе нового клиента».
«Это ты молодец. За это тебе будет награда. Две ложки рома вместо одной».
Пани Гражина поставила перед ним дымящуюся толстостенную кружку.
«Три куска сахара и лимон, правильно?»
«У тебя неправильно не бывает».
Он взял кружку обеими руками и сделал несколько больших торопливых глотков.
«Ты тоже попробуй», — сказала пани Гражина, протягивая мне такую же кружку. «Лимон я уже положила. Сахар, если захочешь, бери сам».
Я послушно сделал глоток. Потом еще один и еще. Вроде бы ничего из ряда вон выходящего. Чай с ромом я сам себе дома регулярно готовлю. Но пани Гражина, вероятно, знала какой-то хитрый секрет. Смешивала напитки в единственно правильной, идеальной пропорции. Ну или просто ром у нее был какой-то особый. Или чай. Или вода. Во всяком случае, результат получился сногсшибательный, неописуемый, невоспроизводимый. «Так не бывает», — твердо сказал я.
«Иногда бывает».
Мой серебряный благодетель улыбнулся, отдал пане Гражине пустую кружку, погасил сигарету, надел свою ужасающую маску, неуклюже сполз с табурета, придерживая балахон, взял ходули и поспешно вышел, не оборачиваясь, бросив с порога: «Спасибо, увидимся».
«Еще?»
— спросила хозяйка, заговорщически глядя мне в глаза и постукивая пальцем по опустевшей кружке.
«Или кофе мой попробуешь?»
«Попробую», — сказал я. «Все попробую, что дадите. Теперь я целиком в вашей власти».
«Это хорошо»,
— рассеянно кивнула пани Гражина, выдружая на маленькую электрическую плитку самую настоящую медную джезву.
«Это мне нравится, но придется подождать. Хороший кофе варится долго. Собственно, чем дольше варишь, тем лучше результат. А где ты в Вильно живешь?»
«На Савицке».
«Не знаю такой улицы. Небось, какой-нибудь новый район?»
«Нет, нет, в центре. Если от проспекта Гедиминоса по Тума-Важганта вниз к реке спускаться».
«Не понимаю», — вздохнула она. «При мне все улицы назывались иначе».
Я вспомнил, как Рената щеголяла знанием старых русских, дореволюционных еще названий улиц, и неуверенно сказал: «От Георгиевского проспекта вниз по Арзамасской, кажется, если не путаю. Так вот, от этой самой Арзамасской первый поворот налево». Пани Гражина оживилась.
Барзамаски от Георгиевского вниз и налево. Вознесенская, что ли? Ну, точно, Вознесенская. Так вы, выходит, в Лукишках живете. То-то у тебя глаза татарские.
Вообще-то мы всего несколько лет назад там поселились.
Значит, хорошо угадали. А я первые 15 лет своей жизни жила в конце Погулянки. Потом отец умер, и мы с мамой перебрались во Львов к ее родне. А в Краков я уже сама переехала, когда подросла. Давно это было. Ты даже представить не можешь, как давно. А если скажу, не поверишь.
«Я сейчас, пожалуй, всему поверю», — улыбнулся я.
«После моего чая?»
— кокетливо уточнила пани Гражина. «И после чая тоже».
«Тоже?» — удивилась она. «Вроде ты больше ничего пока не попробовал».
«Достаточно того, что я сюда попал», — сказал я. «Это само по себе удивительно».
«Ты имеешь в виду, что кафе почти невозможно найти?» «Да, мне все так говорят. Считается это очень плохо для бизнеса, но на деле совсем не так плохо, как кажется. Это сейчас тут пусто, а с утра и по вечерам полно народу. Мест порой не хватает, а во время оккупации это меня спасло».
«Какой оккупации?» Я сперва ушам своим не поверил, а потом понял, что она имеет в виду. «В смысле, при социализме?»
«Ну, тогда было совсем нетрудно выкрутиться. А вот что при немцах закрываться не пришлось, этим я до сих пор горжусь. Они мое кафе так и не заметили. Только один офицер заходил время от времени, но он был хороший человек. Приносил мне кофе в зернах, просил «свари». Пил, а потом плакал, как будто это не кофе, а водка. Платил всегда шоколадом. Я его жалела. У бедняги на лбу было написано, что долго не проживет. Так и вышло».
«Господи, это сколько ж ей лет, если не врет?» — содрогнулся я. «Еще одна долгожительница на мою голову. Как сговорились они все!» На всякий случай переспросил. «Хотите сказать, во время Второй мировой войны ваше кафе уже существовало?»
«Я открыла его в 26-м году», — усмехнулась пани Гражина. «Не трудись говорить, что не веришь. Никто не верит. Я родилась 118 лет назад, но прожила всего 65».
«То есть на 53 года меньше?» «Интересная арифметика», — растерянно пробормотал я, не зная, куда прятать глаза, чтобы не обидеть добрую хозяйку.
«Я пропускала трудные времена», — невозмутимо объяснила она. «Сама не знаю, как это у меня выходит. Первый раз это случилось, когда я влюбилась. По уши, как мне тогда казалось, на всю жизнь, в женатого человека, католика, конечно же. Не безответно, но от этого нам обоим было только хуже. Мы 2 года мучили друг друга, а потом я поняла, это конец. Больше не могу. Не могу и все тут. О самоубийстве, повеситься или там с моста прыгнуть, и не помышляла. Это же смертный грех, а я была хорошая девочка, добрая католичка. Поэтому просто бродила весь вечер по городу, молилась, как умела. А о чем прошу, сама толком не понимала. То ли разлюбить хочу, то ли умереть, то ли просто исчезнуть. Как будто не рождалась никогда. Все молодые барышни дурочки. Но я думаю, даже на общем фоне была тогда невообразимой идиоткой. Зато очень страстной. Так истово молилась, неведомо о чем, что небо раньше времени потемнело. Я решила, что начинается гроза, спряталась в чужой парадной, поплакала там немного, а когда выглянула наружу, светило солнце. И люди были как-то странно одеты. Особенно меня поразили женщины. Такие короткие платья и почти все без шляп. Я была так шокирована, что мигом позабыла о своих бедах. А потом увидела тумбу с театральными афишами, и там, понимаете, были даты спектаклей. Я чуть с ума не сошла, когда прочитала. Что за глупый розыгрыш? Почему везде написано 1925? Когда на дворе 1911, это любому младенцу известно. Что за нелепый розыгрыш? Но потом я остановила мальчишку-газетчика, попросила газету, и там была дата. 9 сентября 1925 года. И деньги мои больше не годились, так что я даже газету купить не смогла. Что хочешь, то и делай.
«И что же вы делали?» Представив себя на ее месте, я понял, что не знаю, как поступил бы в подобных обстоятельствах. Растерялся бы, это точно. Возможно, даже спятил бы с перепугу. И тогда всеми моими проблемами занималось бы уже соответствующее медицинское учреждение. Тоже выход. А что ж?
«Ну как что?»
— улыбнулась пани Гражина.
«Я пошла домой, к маме. Мне был 21 год, и я привыкла идти к маме со всеми своими проблемами, кроме любовных, конечно». Но о любовных проблемах я, честно говоря, в тот момент начисто забыла. Не до того. Мама, слава богу, была еще жива и здорова, даже жила по нашему прежнему адресу. Мне повезло. Постарела она, конечно, так, что я испугалась еще больше. Села на пороге и заплакала, остановиться не могла. А что с домашними творилось, описать не могу. Потому что для них-то я пропала без вести 14 лет назад. Меня уже оплакали, отмолили как могли и похоронили. Мысленно, конечно, тело-то не нашли. И вдруг это тело, живое, здоровое и по-прежнему молодое, одетое по довоенной моде, возвращается в полной уверенности, что покинуло дом всего несколько часов назад. Бедные мои. Но они как-то справились с потрясением. И мама, и брат, и мои младшие сестры, которые теперь стали старшими, по крайней мере, выглядели старше меня на несколько лет. Они, конечно, были рады, что я жива, но, сам можешь догадаться, чувствовали себя рядом со мной не очень уютно. Я их хорошо понимала, поэтому уехала при первой же возможности. В Кракове жила дальняя отцовская родня. Очень зажиточные, бездетные люди. Они давно зазывали нас к себе, обещали помочь устроиться. А чтобы они не удивлялись, почему я так непозволительно молодо выгляжу, я назвалась именем самой младшей сестры. Была Тереза, а стала Гражина. Новое имя для новой жизни. Чем плохо? В общем, в итоге все уладилось как нельзя лучше.
Я хотел спросить, а как же большая любовь? Неужели прошла сама собой? Но постеснялся, конечно.
А на Каханова своего я сходила, поглядела.
Пани Гражина как будто мысли мои читала.
Издалека, чтобы не пугать беднягу. Он-то давным-давно меня в мыслях похоронил.
И что? Бестактно спросил я.
А ничего. Сам подумай, что я могла увидеть 14 лет спустя. Для него-то время не останавливалось. Он и прежде был старше меня лет на 10, но такой красавец, сердце обмирало. А теперь передо мной предстал стареющий выпивоха. Рожа красная, щеки обвисли, живот вырос, взгляд погас. Мое глупое девичье сердце не могло простить ему этих перемен. По всему, выходит, придурь-то у меня была, а не любовь всей жизни. Любила бы, приняла бы его и таким. Живой и хорошо, остальное поправимо. Теперь-то я знаю, как бывает, когда любишь». А тут все закончилось. Для меня в тот миг, когда я его увидела, а для него, надо думать, ничего и не начиналось толком. Хотел бы, нашел бы выход. Выкрал бы меня из дома, увез куда-нибудь, да хоть в Америку, где никто нас не знал. Мало ли что грех. Люди, когда любят, еще и не такое творят. В общем, я поблагодарила Господа, что уберег меня столь причудливым способом, и уехала в Краков. А тут у меня началась совсем новая жизнь».
53 минус 14 – это 39, – сказал я. Значит, вы еще так прыгали.
И не раз, – кивнула она. До сих пор не знаю, как это у меня получалось. Но всякий раз, когда моя жизнь оказывалась в тупике, я просила Бога, пусть станет как-нибудь иначе, все что угодно, лишь бы не как сейчас. И становилось иначе. По крайней мере, выйдя на улицу, я всякий раз обнаруживала, что мода изменилась до неузнаваемости, а это уже что-то. Об одном только я жалею до сих пор. Мне поначалу так не понравилось жить при социализме, что я пропустила 50-е. А таких красивых платьев, как в те годы, больше никогда не носили. Я долго ждала, но теперь потеряла терпение и ношу их без оглядки на моду. В моем возрасте уже можно быть эксцентричной.
Она поглядела на мою ошеломленную физиономию и снисходительно сказала:
«Ты вовсе не обязан мне верить. Можешь считать, что я сочиняю. Безобидное стариковское причудо. Так тебе будет проще. А мне все равно».
«Ладно», — вздохнул я. «Попробую».
«Я помогу тебе отвлечься. У меня в духовке горячие пирожки с яйцом и луком, с курицей, с яблоками, с творогом и с джемом».
Тоном коварной соблазнительницы прошептала пани Гражина, наклонившись к самому моему уху.
«Какой ты хочешь?»
«Думаю, имеет смысл попробовать все».
«Мудрое решение».
Она вышла на кухню и минуту спустя вернулась с полной тарелкой маленьких на один укус пирожков. Я молитвенно сложил руки, и тарелка оказалась в моем полном распоряжении. «Теперь точно перееду в Краков», — простонал я с набитым ртом. «Хвала Ибрагиму ибн Якубу и пану Шнипсу!»
«Вообще-то пирожки пекла я».
С неподражаемым достоинством заметила пани Гражина.
«А ты благодаришь каких-то посторонних господ?»
«Они не посторонние», — улыбнулся я. «Арабский купец Ибрагим ибн Якуб — автор первого письменного упоминания о Кракове, а я свято верю в силу текста. Не написал бы он, что есть такой город Краков, глядишь, и не было бы ничего до сих пор».
«Интересное мировоззрение», — одобрительно кивнула пани Гражина. «А каким образом заслужил вашу благодарность второй упомянутый господин?»
«Ну как же, если бы не он, я бы не стал вас искать».
«А вы меня искали?»
– изумилась она. «Совершенно верно», – кивнул я, отправляя в рот очередной пирожок. «Искал. Именно вас. Поэтому и в Краков приехал. Как я теперь понимаю, практически без шансов на успех. Однако мне повезло».
«Этот пан Шнипс, да? Рассказывал вам про мое кафе? Советовал зайти и все попробовать?»
Было видно, что пани Гражина чрезвычайно польщена такой рекламой, но я был вынужден ее разочаровать. «Пан Шнипс не знает о вашем кафе. Могу ему только посочувствовать. Вы его не помните? Он из Пражского технического музея. 3 года назад вы с ним консультировались. Насчет ключа. Примерно вот такого». И я торжественно достал из кармана свое приобретение. «Этот ключ, по словам пана Шнипса, сделан в 17 веке и представляет собой копию того ключа, который вы приносили ему на экспертизу. Ваш был гораздо старше, 15 век».
«Матерь Божья!» — пани Гражина всплеснула руками. «Так вот оно что! А я и забыла об этом ключе! Как только деньги потратила, тут же и забыла!»
«Вы все-таки его продали?»
«Ну да, тогда же и продала. Ваш знакомый, пан Шнипс, был чрезвычайно любезен, оценил ключ и честно сказал, что музей не сможет купить его даже за 1/4 настоящей цены, и помог найти покупателя».
«Он помог вам найти покупателя?» – изумился я. «Что ж он мне голову морочил?»
«Не знаю», –
пожала плечами пани Гражина.
«А в чем, собственно, дело? Вы захотели купить тот ключ, и мой любезный музейный эксперт послал вас ко мне?»
«Совершенно верно».
«Очень странно. Может быть, этот пан просто забыл, что помог мне продать этот ключ? Он уже не молодой человек, а старики бывают чрезвычайно рассеяны. Не все, конечно», — поспешно добавила она, явно вспомнив о собственном почтенном возрасте. «Некоторые, но бывают».
«Тем не менее, ключ он вспомнил сразу. И вас тоже. И даже ваш немецкий адрес».
«Мой немецкий адрес?»
Ее изумлению не было предела. «Ну да, город Хаген. По указанному адресу обнаружился музей современного искусства, но тамошний директор сообразил, что надо позвонить бывшему сторожу, который раньше жил в служебной квартире».
«А-а-а!» — улыбнулась пани Гражина. «Ну, конечно. Франк мой старинный друг. Несколько раз я у него гостила. Собственно, именно он подсказал мне, кому следует показать ключ. И я написала письмо в Прагу. Да, теперь все сходится».
«А у меня что-то не очень», — вздохнул я.
«Расскажи все по порядку, с самого начала, ладно? А я тебе кофе за это налью. Уже сварился?»
«А излишек мне, пожалуйста».
Неожиданно подал голос посетитель в жокейской кепке.
«Конечно, Макс», — мягко сказала пани Гражина. «Не волнуйся, я тебе не забуду. Я покорный данник».
Она сняла джезву с плиты, плеснула туда ложку холодной воды, налила кофе в керамический стаканчик, который поставила передо мной, а остатки аккуратно сцедила в обычную чашку и отнесла ее обладателю кепки, который уже снова уткнулся в свою книгу и, кажется, не обращал на нас никакого внимания. Попробовав кофе, я впервые в жизни понял, что он действительно может быть вкусным. То есть не горьким пойлом, чей аромат веселит дух, а химический состав бодрит тело, но просто чертовски вкусным напитком, который я с наслаждением пил бы просто так, для удовольствия, а не ради приятных и полезных побочных эффектов.
«Рассказывай», — напомнила пани Гражина, — «по порядку, как договаривались. Мне очень интересно».
И я рассказал ей все по порядку. Про Карла, его коллекцию и про нашу таинственную дверь в подвале, которая, согласно мнению экспертов, на несколько веков старше дома. Об украшающих дверь 3 женских фигурах, которых Карл считает изображением богини Гекаты, владычицы мест, где смыкается наше и иное. О том, как Карл втайне лелеял надежду отыскать когда-нибудь ключ от этой двери и в один прекрасный день действительно нашел через интернет форум. О том, как я отвез ключ эксперту, узнал о существовании оригинала и получил адрес его, как оказалось, теперь уже бывшей хозяйки. Как отправился в Хаген, допросил директора музея, а тот бывшего сторожа. И вот я в Кракове, сижу в кафе у Гражины, спасибо доброму серебряному монстру, обитающему на главном рынке. Без него я бы ни за что не нашел это благословенное место, где всякий пирожок служит напоминанием об утраченном райском блаженстве, а вкус кофе помогает примириться с этой утратой. Но на сей раз пани Гражина не обратила внимания на мои комплименты.
«Дверь? Это и правда очень интересно»,
— возбужденно сказала она, когда я умолк.
«У нас была своего рода семейная легенда. Дескать, однажды мой прадед приволок домой старую железную дверь. Тяжеленная была. Прадед уж на что богатырь, а пополам сложился, пока нес. То ли он ее в карты выиграл, то ли выменил, то ли просто на улице подобрал. Теперь уже не разберешь. На двери, согласно преданию, была намалевана срамная баба. Видимо, недостаточно скромно одетая или вовсе голая. А тетя Беата, та самая богатая краковская родственница, которая меня тут поначалу приютила, рассказывала, что там была не одна, а сразу несколько раздетых красоток. И посмотрели бы вы, как очаровательно она при этом краснела. В общем, разные были версии, сами-то рассказчики дверь в глаза не видели, в доме она не задержалась. Прабабка заявила, что не потерпит такой срам и велела выкинуть трофей. Прадед пошумел, конечно, но в итоге послушался. Не то действительно выбросил, не то старьевщику продал. Потом до конца жизни жену попрекал, дескать, такую красоту из дома убрать велела. Это я все к чему. Может быть, у вас в подвале нашлась та самая дверь, и мой ключ действительно от нее? На ключе-то никаких срамных баб нет, и прадед вполне мог оставить его себе на память. Тем более он с виду как золотой, такой рука не поднялась бы выбросить. Я, понятно, не знаю, как было дело, и спросить уже давно некого, но теоретически все сходится».
Она взяла ключ и принялась внимательно его разглядывать.
«Выглядит в точности как мой», — сказала она, когда я, наконец, умолк. «Я бы, пожалуй, решила, что это он и есть, а тебе просто морочит голову, но одно отличие все-таки имеется. Видишь, небольшая царапина, вот здесь».
Она постучала ногтем по головке ключа.
«На моем никаких царапин не было. Такой древний, 15 век, да? А выглядел как новенький. С другой стороны, поцарапать ключ — дело нехитрое. Ломать не строить, как говорится. Так что, может статься, пан Шнипс совершенно напрасно гоняет тебя по всей Европе».
«А смысл?» — мрачно спросил я. «Какой смысл выдавать оригинал за более позднюю копию? Если бы наоборот, я бы понял».
«Не все гонятся за выгодой», — отмахнулась пани Гражина. «Некоторые люди больше всего на свете любят дурачить остальных. Просто так, ради удовольствия выставлять ближних дураками».
«Все может быть», — вздохнул я. «Но для начала все-таки надо выяснить, кому вы продали ключ. Или вы не знакомились с покупателем?»
«Почему же познакомилась? Этот любезный господин из музея устроил нам встречу в каком-то дорогом ресторане, где удручающе скверно кормили. Более того, мне там подали грязную вилку».
Пани Гражина брезгливо поджала губы, но тут же снова улыбнулась.
«Это был очень забавный господин, такой элегантный, в дорогом пальто и шикарных ботинках, а деньги принес завернутыми в платок, за пазухой, как крестьянин. Впрочем, он представился врачом, а они часто с причудами».
«А как его звали, вы помните?»
«Сейчас, погодите, фамилия у него тоже была забавная. Доктор Грошек. Нет, как-то иначе, Грошек — это уж я его так про себя назвала».
«А может быть, Грочек?» — с замирающим сердцем спросил я. «Пан Станислав Грочек, нет?»
«Похоже, так», —
пани Гражина нахмурилась.
«Вы его знаете? Это тот, кто продал вам копию?»
«Не он, его приятель. У вашего было круглое лицо и сросшиеся брови? Тощий, как скелет, да?»
«Скорее, как вешалка», — кивнула пани Гражина. «У скелета хоть кости есть, а на этом одежда болталась, как будто под ней пустота, а лицо при этом круглое, как у толстяка. Точно он? Очень смешной человек, правда?»
«Да, уж обхохочешься», — вздохнул я.
«Такое совпадение вас не радует? Почему? По крайней мере, вы знакомы с этим человеком, я правильно понимаю? И можете расспросить его про ключ, а вам того и надо, или нет?»
«Я уже сам толком не понимаю, чего мне надо», — вздохнул я. «Ладно, разберусь. В любом случае, огромное вам спасибо. Я, честно говоря, не особо рассчитывал, что вы сообщите мне имя покупателя. Думал, в лучшем случае узнаю, в каком городе осел наш ключ. А он, оказывается, у чумы».
«У чумы?»
— настороженно переспросила пани Гражина. «Его иногда так называют, доктор Чума», — пояснил я. «С легкой руки благодарных пациентов».
«Ну и ну».
Пани Гражина озадаченно покачала головой. Но лицо ее тут же прояснилось, и она спросила заговорщическим шепотом.
«Еще пирожков?»
«Обязательно», — кивнул я. «И еще кофе, и кружку чая с ромом. Вы уже поняли, что я ваш навеки?»
«Поняла», —
невозмутимо подтвердила пани Гражина и пошла на кухню. А я остался сидеть на высоком барном табурете. В моей внезапно опустевшей голове, как птичка в клетке, билась одна единственная мысль. «Ни хрена себе, ни хрена себе, ни хрена себе». Но даже ее я как-то ухитрился выпустить наружу. Пирожки пани Гражины весьма тому способствовали. Пока я сидел в кафе, мир изменился. То есть, строго говоря, изменилась только погода. Солнце спряталось за тучи, и сумерки наступили раньше положенного срока. Город стал черно-белым, как кадры из старого кинофильма, а редкие цветные пятна, синяя афиша, красная занавеска на окне, желтый воздушный шарик в руке ребенка выглядели так, словно их только что наспех раскрасили фломастером. Гулявший весь день по городу при ярком солнечном свете, я сперва ничего не узнавал, и только когда вышел на главный рынок, кое-как сориентировался и не сразу, но всего со второй попытки, нашел переулок, где находилась моя гостиница. Пришел, упал на постель, отправил Карлу СМС. «Позвони, когда сможешь, есть новости». И мгновенно уснул. Кажется, не столько от усталости, сколько от нежелания обрабатывать информацию, счастливым обладателем которой стал. Со спящего какой спрос? Проснулся я не от телефонного звонка, а от стука в дверь. Сумерки за окном к этому времени успели окраситься в сливово-синий цвет, а комнату уже заполнила самая настоящая ночная тьма. С просонок я удивился. Неужели здешние горничные затевают уборку по вечерам? Но все-таки встал, рассудив, что открыть дверь и скорчить недовольную рожу гораздо проще, чем вступать в переговоры. Однако никакой горничной за дверью не было. И вообще никого. Кто-то, надо понимать, перепутал номер. И уже исправился. А я, дурак, подскочил. И что мы с этого имеем? Правильно. Ватные ноги и голову, которая не то чтобы болит, но подозрительно много весит, как и положено после короткого вечернего сна. Единственный выход – немедленно выпить кофе. Благо, на кухне стоит прекрасный агрегат, предназначенный для его приготовления, и приветливые сотрудники гостиницы не далее, как нынче утром хором уговаривали меня разнузданно использовать его в любое удобное время. В коридоре было пусто, в соседних номерах тихо и темно, на кухне тоже ни души. «Правильно», – подумал я, – «конечно, 8 вечера, все нормальные приезжие в это время как раз начинают прожигать жизнь, и только ты, как хороший мальчик, в смысле, как последний придурок, смирно лежишь в постельке, объевшись пирожков». Я твердо пообещал себе наверстать упущенное. «Вот сейчас выпью кофе, приободрюсь и пойду на улицу». Кабаки – бог с ними, но хоть погляжу, как выглядит Краков ночью. Прельстительное должно быть зрелище. Я наполнил кружку, удивляясь, насколько беззвучно льется тонкая струйка кофе. Добавил сливки, размешал ложкой, поставил кружку на стол и вздрогнул, не услышав стука при соприкосновении ее толстого дна со столешницей. «Совсем нервы ни к черту стали», – с досадой подумал я. Сделал глоток и тут же отшвырнул кружку в сторону. Кофе оказался совершенно безвкусным. Не дрянным, а именно безвкусным, как дистиллированная вода. Кружка беззвучно упала на пол, но не разбилась. И кофе не расплескался, как следовало бы ожидать, а тонкой струйкой вылился на пол. Устыдившись, я взял с полки прорезиненную тряпку, вытер лужу, поставил кружку в раковину, налил себе новую порцию кофе, попробовал и снова не ощутил не только его вкуса, но даже влажности и температуры. Вообще ничего. «Это получается. Я опять из сна в другой сон проснулся», – мрачно подумал я. «Интересно, теперь так каждую ночь будет? Хоть бы Карл поскорее позвонил. Уж телефонный-то звонок меня точно разбудит по-настоящему. Или нет? И что теперь делать? Интересно». «Как что?» – ответил я сам себе. «Ты же собирался гулять. Ну вот, иди». Сон о прогулке по ночному Кракову – это гораздо более увлекательно, чем сон о безвкусном кофе в гостиничной кухне. Скажешь «нет»? Поставив кружку в раковину, я пошел к выходу. О куртке, бумажнике и телефоне можно было не беспокоиться. Какая к черту разница, приснятся они мне или нет, если рано или поздно я снова проснусь в треугольной комнате, окруженной своим скудным скарбом. Знаем, плавали. Я спустился по лестнице, совершенно не чувствуя прикосновения ног к ступеням, шел как по воздуху, но не падал, даже равновесие не терял. И на том спасибо. Но холод дверной ручки все-таки ощутил. Это меня приободрило и одновременно испугало. Вдруг все-таки не сон, а... Что именно, об этом я даже думать не хотел. А выйдя на улицу, я понял, что запланированное сновидение о прогулке по ночному Кракову мне пока не светит. Потому что никакой улицы, строго говоря, не было. Зато под ногами, наконец, появилась земля. Сколько угодно прекрасной твердой почвы, поросшей густой свежей травой. И звездное небо над головой имелось в неограниченном количестве. И величественные деревья, опознать которые в такой темноте я не смог бы, даже вооружившись определителем растений. И больше ничего. В смысле, никакого города. Ни людей, ни мостовых, ни автомобилей, ни единого жилого дома. Даже здание гостиницы, из которого я только что вышел, уже благополучно растворилось в ежевичной черноте ночи. Правда, где-то далеко на холме горели огни костров. Но я вовсе не был уверен, что хочу встретиться с теми, кто их разжигает. Чур меня. Чур.
«Это Кара Дунум»,
– негромко, но очень четко произнес за моей спиной мужской голос. Я вздрогнул и обернулся, готовый ко всему. Однако представшее моему взору зрелище вовсе не требовало какой-то специальной подготовки. Передо мной был человек, примерно моего роста, в надвинутой на глаза жокейской кепке. То ли тот, который требовал у Гражины остатки сваренного для меня кофе, то ли просто обладатель аналогичного головного убора. Сон-то, конечно, мой, а все равно поди разбери, кто тебе снится, когда лица почти не видно.
«Карадунум?» – эхом откликнулся я. «Что за Карадунум?»
«Поселение, которое было здесь задолго до начала строительства Кракова. Это его огни на Вавельском холме, видишь? О Карадунуме писал во втором веке Клавдий Птолемей из Александрии, а больше, кажется, никто. Но это не важно. Важно, что город помнит, чем был когда-то, и иногда любезно показывает избранным гостям. Он не понимает, что мы можем испугаться. Вообще не ставит вопрос таким образом. Многие города хорошо знают, что такое человеческий страх. Некоторые на нем жиреют, но Краков не из их числа. Он, правда, не понимает. Не сердитесь на него.
Я и не сержусь, но проснулся бы с удовольствием, честно говоря, прямо сейчас.
Просыпаться, когда сочтешь нужным, полезное умение. Плохо, что вы им до сих пор не овладели. Но сейчас оно вам не пригодилось бы. Вы совсем не похожи на спящего. Я в этих вещах более-менее разбираюсь.
То есть все это безобразие наяву?
С моей точки зрения, да. Но не стану ее вам навязывать, решайте сами.
Но все это, я развел руки в стороны, настоящее?
Даже не знаю, что вам сказать. Доверьтесь своим ощущениям, потрогайте дерево, например.
Я послушно положил ладонь на ближайший древесный ствол. Он был холодный, влажный и шершавый. Впрочем, оконное стекло в тамбуре поезда, к которому я вчера то и дело прислонялся лбом, тоже было холодное. И что с того? Это совершенно не помешало мне несколько минут спустя проснуться в купе, а потом еще раз и еще. На самом деле, конечно, один черт, вздохнул я. Сон, явь, как ни назови, а пережить это все равно придется.
Разумный подход.
А вы кто? Спросил я. Часть всего этого, то есть к чудесному видению, полагается экскурсовод?
Хорошая идея, обрадовался обладатель жокейской кепки. Будь моя воля, я бы, пожалуй, именно так все и устроил. При каждом чудесном видении по экскурсоводу. Насколько стало бы проще. Но, на мой счет, вы заблуждаетесь. Я не часть всего этого, и тем более не экскурсовод. Такой же залетный гость, как вы. Правда, вы попали сюда, можно сказать, нечаянно, а я осознанно. Более того, мне пришлось приложить определенные усилия. Например, допить ваш кофе. Верный способ взять след, не терять добычу из виду и оказаться рядом в самый, что ни на есть, подходящий момент.
Так это вы все-таки были в кафе у Гражины? Почему-то обрадовался я.
Конечно. Я и кепку специально оставил, чтобы вы меня сразу опознали.
«Но зачем?» – спросил я. «Не то чтобы меня сейчас действительно всерьез волновала причина поведения человека, который, что бы он сам ни говорил по этому поводу, скорее всего, мне снится. Но надо же как-то поддерживать разговор».
«Пришло время кое-что обсудить. А днем в кафе была неподходящая обстановка. Вас полностью захватили байки Гражины, ее пирожки, суета вокруг ключа и неразбериха в вашей собственной голове. Не мудрено, на вашем месте я бы чувствовал себя примерно так же. А вот Карадунум – самое подходящее место для деловой беседы. Я имею в виду, здесь вы будете более внимательным слушателем, чем в любом другом месте, и более доверчивым».
«Это еще почему?»
«Обстановка обязывает. Находиться здесь весьма познавательно, но довольно опасно, и вы это чувствуете». А для человека, наделенного скептическим умом, существует только один способ принять чудесную природу мира в качестве новой системы координат. Оказаться в ситуации, когда чудо – единственный способ выжить. Шансы и в этом случае невелики, но они все же есть.
Он немного помолчал и, внезапно сменив серьезный тон на беспечный, добавил.
К тому же, где и говорить о ключах, замках, дверях и порогах, если не в месте, где смыкается наше и иное. Вы из-за цитаты на меня так уставились? Меж тем я просто повторяю ваши слова. Сегодня в кафе вы рассказывали Гражине про Гекату, которая предположительно изображает рисунок на двери в подвале вашего дома. Должен сказать, круг интересов этой достойной дамы мне чрезвычайно близок. Конечно, Геката занимается порогами, перекрестками и пределами профессионально. А я скромный любитель. Но абонемент на посещение мест, где смыкается наше и иное, у меня, можно сказать, в кармане. У вас уже тоже, кстати, но вы еще не оценили преимущество такого положения. Это нормально. Поначалу никому не нравится. Еще успеете войти во вкус.
Погодите, остановил его я. Вы хотите сказать теперь так? Я выразительно махнул рукой в сторону огней на холме. Будет всегда? В смысле, изо дня в день? За каждой дверью вместо полезного и понятного города Кракова меня будет поджидать очередной Карадунум? А вместо Праги какой-нибудь мифический Пелик? А вместо Вильны, по походному прикорнувший на холме, князь Гедиминос? Или еще какая-нибудь доисторическая дрянь?
«Я не знаю, что такое всегда», — мягко сказал человек в кепке. «И вы забудьте. Сейчас так. А завтра наступит какое-нибудь другое сейчас. Возможно, оно будет похоже на сегодняшний день, возможно, на позавчерашний. Но, скорее всего, вообще ни на что не будет похоже. Это все, что я могу вам сказать по данному вопросу».
«И на том спасибо», — вздохнул я. «Ни хрена непонятно, конечно. Это меня совсем не радует. Но, по крайней мере, вы хоть выглядите как человек и говорите нормальным человеческим языком, да еще и по-русски. И матерные стихи при этом не орете. В моем нынешнем положении это, надо понимать, огромная удача».
«Вовсе нет. Закономерное следствие вашего выбора. Некоторые люди в подобных случаях выбирают услышать во тьме рык хтонического чудища, наделать в штаны и пропасть пропадом, а потом проснуться в холодном поту и как можно скорее забыть все, что привиделось, включая ценную информацию. Ее, собственно, в первую очередь. Но у вас хватило здравого смысла устроить себе встречу со мной. Ну и с Краковым нам обоим повезло. Покладистый, добродушный город. Такой не станет навязывать гостям собственный сценарий. А теперь, если не возражаете, давайте прогуляемся к Висле. Берег реки – прекрасное место для серьезных разговоров. Что бы ни было сказано, вода все унесет, а в лесу любое слово может упасть в землю и прорасти спустя годы. Не знаю, как вы, а я пока не готов принять на себя ответственность за грядущие всходы, поэтому осторожность не помешает».
Я подивился столь причудливой теории, но возражать не стал. К реке так к реке. Почему нет?